«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского в эфире «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Меня зовут Андрей Матюхин, и в ближайший час мы будем, как всегда, говорить на самые, ну, такие острые, актуальные темы. Будем говорить об Украине. Конечно же, я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Делайте это в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Пишите нам, пожалуйста, вопросы. Для этого активнейшим образом используйте наш WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Не забывайте о нашем телеграм-канале «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». И, кстати, в нашем телеграм-канале уже вот как раз стартовал вопрос. Мы всегда его в начале программы озвучиваем. Он звучит следующим образом. Где больше зарабатывают на украинской войне? Слово «зарабатывают» мы взяли в кавычки. Варианты следующие. В украинской власти, в коридорах Вашингтона примерно поровну, но в Америке чуть больше. Опрос стартовал, заходите в наш телеграм-канал, уже там, я смотрю, 51 голос. Мы только начали, а уже вот 51 голос. И пока что, вот минута еще буквально программа прошла, 8% уже людей проголосовали за то, что в украинской власти, 39% в коридорах Вашингтона и 53% примерно поровну, но в Америке чуть больше. Мы будем периодически вам этот опрос напоминать и озвучивать. Но, Кирилл Валерьевич, начнем, пожалуй, с того, что какие-то астрономические суммы поступают с февраля 2022 года на Украину. Но вот если так вот посмотреть, то эти суммы, ну, по утверждению самих же украинских чиновников, идут у них на какие-то соцвыплаты.
Ну, я сейчас поясню нашим радиослушателям. Дело в том, что Украина входит в бюджетный процесс, значит, и уже появились первые цифры или первые, так сказать, контуры украинского бюджета. Значит, из него становится понятным, что украинский бюджет, который составляет порядка 70 миллиардов долларов, за счет внутренних поступлений, налогов, может формироваться только на сумму порядка 36 миллиардов долларов. То есть только половину из того, что Украине нужно, можно получить, исходя, так сказать, из успехов украинской экономики, из налоговых отчислений и так далее, и так далее, и так далее. То есть дефицит украинского бюджета составляет 50%. То есть представьте себе, что вы формируете там свой бюджет на месяц, вам нужно, условно говоря, там, не знаю, называем любую цифру, да, 50 тысяч рублей, да, а вы зарабатываете вы только 25. И вам нужно еще где-то 25 найти для того, чтобы закрыть все просто необходимые траты, там, да, даже, так сказать, не русско, а просто необходимые траты. Это значит, что это серьезная головная боль. Я, честно говоря, никогда не слышал. Ну, да, бюджетный дефицит в различных странах, он присутствует, он существует. Это как бы нормальное явление. Ну, там, ну, 10, ну, 12, ну, 15%. Mm-hmm. Да? Но вот 50% это, я, честно говоря, я небольшой экономический эксперт, но я с таким сталкиваюсь впервые. Значит, а это значит, что половину расходной части своего бюджета Украина должна закрывать внешними заимствованиями. Причем, как утверждают украинские представители власти, значит, они закрывают внешними заимствованиями все, что связано с тратами, которые не идут на войну. То есть пенсии, зарплаты бюджетникам, значит, социальные выплаты и все остальное, это, значит, деньги западных доноров. А вот, так сказать, все, что, так сказать, Украина зарабатывает сама, это все якобы идет на войну. Я думаю, что это, ну так, есть хорошее русское слово «лукавство», но на самом деле я бы потреблял хорошее, неплохое украинское слово «брехня». Потому что где-то, я сейчас не могу вспомнить, где я видел, тоже, по-моему, в каких-то из выкладок украинского Минфина я видел пропорции, да, не в цифровом эквиваленте выражены, так сказать, объемы трат, а в пропорциональных, да, в процентах. Так вот, 60%, как утверждал Минфин, украинского бюджета формируется за счет внешних заимствований, и 50% украинского бюджета идет на войну. То есть вот где-то есть вот этот перекресток в 10% западных денег, которые точно попадут
на социалку какую-то.
Ну, да, точно уйдут на войну. Точно уйдут на войну. Да. Поэтому, когда украинская... И тут начинается же самое интересное во всей этой истории, что когда речь идет о больших деньгах, что всегда в украинской власти были люди, которые хотят на них зарабатывать. Потому что самая лакомая история коррупционная на Украине была всегда связана с бюджетом. С бюджетом и с различными льготами, налогами и акцизами и тому подобными вещами, которые связаны с поступлениями в бюджет. То есть как бы это же деньги уже народный бюджет, да, а значит ничьи. Вот их всегда страшно любили на них подзаработать. И, собственно говоря, на сегодняшний день понятно, что если половина украинского бюджета тратится на войну, то на этом, конечно, и зарабатывают те, кто близок к украинской власти. А здесь самое страшное, это же не украинские деньги. То есть это деньги, которые попадают в Украину, вот они, образно говоря, падают с неба, да, потому что их перечисляют Евросовет, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, какие-то еще доноры. То есть, в общем, это по большому счету незаработанные деньги, упавшие сверху, которые вам дают. Значит, вы их тратите, да, как бы на мирных жителей, на обеспечение своей армии, и вы еще из этого воруете. Значит, вы воруете даже не у украинского народа. Вы воруете у из западных бюджетов, которые дают эти деньги. И вот тут начинается сложная история, да, поскольку если бы это была внутренняя украинская коррупция, может быть, никого-то особенно бы на Западе и не волновало. Ну, как общее место, да, как, так сказать, вот как по ночам бы пугали бы не Бармалеем где-нибудь там в Штатах, а вот украинскими коррупционерами. Значит, но теперь выясняется, что это дело просто правоохранительных органов и, по крайней мере, контролирующих органов различных государств, и европейских, и американских, потому что это деньги их налогоплательщиков. И вот здесь, конечно, начинается самое любопытное. Ну, а мы об этом обязательно поговорим во второй части программы, потому что есть много интересных новостей на эту тему, и они, конечно, заставят серьезно задуматься украинскую власть.
Ну вот в продолжении финансов, темы финансов и все, что связано с деньгами, которые выделяет, ну, а в данном случае не выделяет Вашингтон, то вот как раз Украина лишилась суммы в 2/3 доходов из-за отказа США включить помощь в бюджет. То есть вот это уже не к вопросу коррупции, а к вопросу поступающих или не поступающих денег. Тут у меня тогда возникает вопрос. А что, они просто поняли, посчитали, что как-то это все в песок утекает и решили не давать? Или тут уже это внутренние дела как раз штатов, и они решили, что подождите, у нас предвыборная кампания,
да,
давайте...
Да, конечно, серьезную роль играет предвыборная кампания. Тем более, что Украина, это как бы долгое время был такой как бы, ну, символ успеха для Америки. То есть это была удачная инвестиция. Вот мы, смотрите, вкладываем деньги, значит, а украинцы вот там достигают каких-то побед на поле боя и громят нашего основного противника Россию. Что, кстати, как нам всем известно, уже достаточно давно во всех доктринальных документах Соединенных Штатов Америки и Россия, и Китай являются... Раньше они их называли конкурентами, а сейчас они уже просто потенциальные противники. Ну и это была, естественно, удачная инвестиция в Украину. Но с другой стороны, с Украиной у администрации Байдена связано огромное количество скандалов. В первую очередь с сыном Байдена Хантером. Это знаменитая история с компанией Бурисма украинской, в которой он занимал какую-то там непонятную должность советника, получал за это сумасшедшие деньги. Но, по сути, просто был человеком, который... мог позвонить папе и попросить заступиться за украинских олигархов, которые являлись соучредителями этой компании «Бурисма». И Украина как бы сейчас, чем ближе к выборам, из символа успеха и удачной инвестиции превращается в такую как бы черную коррупционную дыру, да, где даже нынешний президент, похоже, замешан. Через сына, не через сына, уже не принципиально. А тут еще там и деньги наши воруют, рассуждают американцы. Значит, это проблемная история. И администрации Байдена, поскольку, так сказать, похвастаться пока украинцам нечем, да и, похоже, не будет уже у них такой возможности, потому что понятно, что никакое контрнаступление никаких результатов не даст. Значит, сейчас тогда нужно, как говорится, минимизировать риски и как-то, так сказать, навести порядок, или, по крайней мере, создать вид, что порядок наводится. Тем более, что, повторюсь, у них впереди целый год предвыборной кампании, выборы в Соединенных Штатах Америки в ноябре следующего года. Значит, в течение года Украина будет еще не раз поводом, значит, обсудить внешнюю политику и успехи и неуспехи нынешней администрации. Значит, нужно максимально сократить негатив вокруг этой страны. Значит, поэтому и заговорили всерьез о необходимости, ну, во-первых, республиканцы задали логичный вопрос администрации своих политических оппонентов, конкурентов, что, слушайте, а вот эти все деньги, которые вы куда-то отдаете, а кто их считает, кто их контролирует? Мы такого наслушались про Украину, поэтому давайте все, значит, вот как минимум сейчас, когда Америка была накануне шатдауна, это такая процедура, если не утверждается бюджет, а бюджетный год в Америке, я напомню, он с октября по конец сентября. Не с Нового года до Нового года, не с января, не с конца декабря по 1 января, как это принято у нас, например, а у них вот с конца октября, с конца сентября по начало октября. Значит, поскольку они бюджет не смогли утвердить, они оказались на пороге шатдауна. Это такая процедура, когда бюджет не сверстан, значит, то есть как бы деньги не расписаны, значит, и поэтому там чиновники могут остаться без зарплаты, пенсионеры, ну тогда, ну все, кто живет за счет бюджета. И вот для того, чтобы эта процедура не вступила в силу, там принимается временный бюджет. И вот из этого временного бюджета вырезали все деньги на Украину. Там порядка 20, ну, по-моему, должны были 24 миллиарда, да? Значит, из них на сегодняшний день, поскольку, так сказать, эта процедура временная, на полтора месяца там вырезано, по-моему, порядка 6 или 8 миллиардов. Ну, порядок не важен. В общем, подрезали украинские деньги. Вернее, их там вообще нет в этом временном бюджете, поэтому там Украина сейчас финансируется по временной схеме. Это вот такой неприятный сигнал для украинской власти, что предвыборный год будет очень тяжелым, потому что мешает стабильно получать деньги из Америки.
Каждый миллиард у них сейчас будет на счету.
Это да. Нет, ну при дефиците 50% бюджета, да, можно себе просто, ну вот с ужасом можно представить, как в таких условиях можно жить, когда ты понимаешь, что у тебя просто, вот ты сам можешь заработать только наполовину своих трат. Это тяжелая, как по мне кажется, эмоциональная ситуация.
Ну, в данном вот конкретном случае пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, она в ходе брифинга 2 октября сообщила, что президент Байден в скором времени вот выделит очередной такой пакет военной помощи. То есть вот такие какие-то заверения, да, оставила. Но администрация настроена помогать столько, сколько потребуется, но шаги республиканцев в Конгрессе не способствуют этому, да? То есть вот надо же найти крайнего кого-то.
Ну все, вот мы видим, что это политическая борьба, и она как бы в самом разгаре. Да, подписав вот этот секвестированный бюджет на полтора месяца, и оставив Украину без денег в этом секвестированном бюджете, тем не менее Байден, как стало известно из различных утечек, через дипломатов, через представителей своей администрации на выходных вроде бы успокаивал европейцев. Говорил, что не-не-не, ребята, значит, мы будем все равно по-прежнему Украину поддерживать. Это к тому, чтобы европейцы не начали резать свои бюджеты по принципу, слушайте, ну если американцы деньги не дают, так мы что здесь, самые богатые, что ли?
Да.
Ну вот, вроде бы, так сказать, начали успокаивать европейцев, американские дипломаты, их высокопоставленные чиновники. Боррель, главный европейский дипломат, на этом фоне тоже там сделал несколько громких заявлений о том, что мы все, мы как бы, да, не важно, что происходит в Америке, мы типа значит, никогда финансировать не прекратим Украину. Ну, посмотрим. Посмотрим, потому что это политические заявления, а деньги, как известно, не любят счет.
Да, как там было, присказки. Где деньги, Люсь? Да. Вот вы спрашиваете, где деньги. Ну, а мы еще раз я хочу вам напомнить, друзья, что заходите в наш телеграм-канал «Радио Спутник». Там продолжается опрос. Он звучит следующим образом. Где больше зарабатывают на украинской войне? Зарабатывают, мы слово взяли в кавычки, 13% в украинской власти. Вот 11 прям на моих глазах снизилось. 47% в коридорах Вашингтона и 42% примерно поровну, но в Америке чуть больше. Вот чуть вырос вариант ответа в коридорах Вашингтона. Это, видимо, наша беседа поспособствовала.
Нет, просто мне нравится, что люди понимают, что, похоже, украинские власти воруют все-таки как бы с того, что остается. Потому что все остальное, как в классической комедии, все украдено для нас. До нас.
До нас все украдено.
Поэтому вот сколько там, 80 с лишним процентов считают, что все-таки в Америке основные деньги воруют. Ну, не могу. Тут нет калькулятора перед глазами, поэтому сказать точно не могу, но думаю, что примерно так эта ситуация и выглядит.
Если вопросы у вас есть, то пишите нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11 или используйте приложение «Радио Спутник», которое наверняка уже есть на ваших смартфонах. Кирилл Валерьевич, давайте поговорим о беженцах. Это на самом деле такая проблема, на которую сейчас обратили внимание и французы. Вот в своей «Ле Монде» они опубликовали материал и пишут там о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут так решить свои демографические проблемы, с одной стороны, да, но с другой, подобные действия станут источником напряженности между Киевом и западными союзниками. Знаете, я прочитал этот материал и думаю, слушайте, а у французов не позднее зажигание? Наверное, уже проблемы начались.
Ну, у французов проблемы начались давно, после того, как Европейский Союз, я сейчас точную дату не вспомню, в каком году это произошло, но устами, в том числе и госпожи Меркель, уже не являющейся канцлером, провозгласила политику мультикультурализма, то есть открытых дверей.
Да, 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 да.
Значит, когда принимали без ограничений всех мигрантов, в какой-то момент вдруг выяснили, что рождаемость среди новых мигрантов гораздо выше, чем через среди представителей стран старой Европы. И заговорили об этом как о такой пока тенденции, но тенденции тревожной. Для Украины нынешняя ситуация, конечно, очень серьезная, потому что по разным подсчетам из Украины выехало от 8 до 10 миллионов человек. Причем порядка 6-7 миллионов человек в Европе. Ну, я называю примерные цифры, потому что там, если в прошлом году это была такая однонаправленная миграция только в сторону западной границы Украины, то сейчас уже там какой-то процесс приезда-отъезда, все-таки он такой идет и в две стороны. Но чтобы было понятно, что такое 10 миллионов для Украины, Украина — это страна, единственная страна на постсоветском пространстве, которая не выдерживает рекомендованных всеми социологами мира и, по-моему, даже где-то, так сказать, законодательно установленных рамок проведения переписи населения. То есть стандартная перепись населения проводится раз в 10 лет. Вот Украина — это единственная страна на постсоветском пространстве, которая провела только одну перепись населения в 2001 году, и с тех пор перепись населения не проводила. Но по косвенным оценкам, это оценки мобильных операторов, значит, оценки там, государственных реестров, банковских ведомостей всевозможных, да, по количеству там, открытых выданных карточек и всего остального, считалось, что на Украине живут 32,5 миллиона. Человек — это данные где-то там 19-20 года. Да вот представьте себе, минус 10. Это минус треть населения. И что само по себе, ну, то есть одномоментно треть населения выехала. Это серьезная проблема. Но еще большая проблема, что 80% выехавших — это женщины с детьми. И у них укоренение происходит гораздо быстрее, чем просто у людей, которые раньше выезжали просто на заработки. потому что это серьезная проблема, начиная с 10-х годов. Вот я сейчас делал такой экскурс в рынок труда и демографии на Украине. Тогда уже, еще при Януковиче, Янукович говорил, что наша главная, самая большая проблема, что у нас в течение ближайших 5 лет число работающих сравняется с числом пенсионеров. Более того, пенсионеров будет больше, чем работающих. А при солидарной системе выплат пенсии просто некому будет зарабатывать пенсионерам на пенсию. Вот так это все устроено. Так вот, если где-то, так сказать, там в середине 10-х годов считалось, что порядка 5-6 миллионов человек зарабатывают за пределами Украины, но это были мужчины, которые зарабатывали и приезжали. Ну, во-первых, деньги перечисляли, во-вторых, приезжали, возвращались. То женщины с детьми... Большой вопрос, вернутся ли они. В силу того, что, вот, прожив 1,5 года за рубежом, значит, женщины нашли себе какие-то рабочие места, отправили детей в школы, в сады и как-то начали адаптироваться. Плюс, понятное дело, что такая ситуация, когда там год-полтора семьи разорваны, ну, она ни к чему хорошему не приводит. Количество разводов резко увеличилось. В общем-то, французы потирают руки, потому что для них это, конечно, более приятная история, когда оказываются люди у них в стране одной расы, близкой ментальности, христиане, и самое главное, люди, которые, так сказать, приезжают не с желанием только требовать социала, а готовы к адаптации, которые готовы учить язык, готовы устраиваться на работу, причем на любую работу, что для такой серьезной части мигрантов из Африки и арабских стран в последнее время было уже не характерно. Я просто видел немецкие города, очень небольшие, там, до 100 тысяч, в которых селились эти беженцы, и они жили только на социале.
Им хватало.
Ну, то есть, вот, условно говоря, значит, есть город Дюссельдорф, крупный промышленный центр на севере, значит, в котором днем на улицах ты людей не увидишь. Они все работают. А в 40 километрах от него маленький город Вупперталь, родина Фридриха Энгельса, где находились его мануфактуры. Вот там в середине рабочего дня, значит, все кофейные на центральной улице, они забиты, там сидят люди, это как, точно как бы не коренные немцы, это первое, что бросается в глаза, не слышно, не слышна немецкая речь, они все сидят, пьют кофе, разговаривают и так далее. То есть они точно не на работе. Вот это такая картинка с выставки, что называется. Ясно, что украинцы в этом смысле, ну, гораздо более готовы к социализации, адаптации и, в общем-то, больше настроены на такую реальную интеграцию в европейское сообщество. Но это кризис для Украины серьезный. Треть населения Украины уехала.
Серьезный кризис для Украины, и продолжается наша беседа, авторская программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским. Напомню, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Как обычно, в это время мы на радио «Спутник» обсуждаем вот в том числе и такие острые темы, и у нас продолжается опрос в нашем телеграм-канале. Заходите, не забывайте об этом. Он звучит следующим образом. Где больше зарабатывают на украинской войне? Зарабатывают в кавычках. 8% на данный момент проголосовали за в украинской власти, 46% в коридорах Вашингтона и 46% примерно поровну, но в Америке чуть больше. Мы обязательно продолжим эту беседу после непродолжительной рекламы и новостей.